Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: Анкара заявляет, что Сирия сбила турецкий самолет в международном воздушном пространстве. В Нью-Йорке прошел рок-концерт в поддержку Пусси Райот. В Химкинском лесу вновь собрались гражданские активисты. И сегодня 200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска информационной программы «Время свободы». Итак, турецкие спасатели сегодня обнаружили место падения истребителя, сбитого в пятницу системой ПВО Сирии. Обломки самолета лежат в Средиземном море на глубине около 1300 метров. Судьба летчиков по-прежнему неизвестна. Ранее сегодня Турция направила Дамаску официальную ноту протеста. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что самолет был сбит в международном воздушном пространстве без какого-либо предупреждения. Давутоглу отметил, что самолет мог на какое-то время по ошибке оказаться в воздушном пространстве Сирии, однако заявил, что его полет никак не был связан с конфликтом в этой стране. Турция, будучи членом НАТО, намерена обсудить этот инцидент с союзниками по Североатлантическому блоку. Поддерживающий Сирию Иран ранее призвал Турцию к сдержанности. Эксперты все чаще говорят об ужесточении позиции Анкары в отношении Дамаска за применение силы в подавлении антиправительственных выступлений, но пока исключают военный конфликт между двумя странами. В самой Сирии продолжается столкновение между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции. Накануне в боях погибли около 100 человек, многие из них – мирные жители. Правозащитники утверждают, что около 15 солдат погибли сегодня на севере Сирии, попав в засаду, устроенную повстанцами. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Самолет ВВС Турции был сбит в пятницу у побережья Сирии. По версии военных, огонь был открыт в соответствии с принятой практикой действий при нарушении воздушного пространства и на основании сирийского закона. Турецкий истребитель совершал тестовые и учебные полеты. Его действия не были направлены против Сирии, заявил в ответ в воскресенье в эфире государственной телекомпании TRT министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Анкара после выяснения всех обстоятельств данного происшествия примет соответствующие меры к Сирии. Правда, турецкие власти не уточнили, что конкретно они имели в виду: введение каких-либо санкций, вооруженный ответ, требование извинений или, может быть, какие-либо другие меры. По просьбе турецкой стороны, Совет НАТО соберется во вторник для обсуждения ситуации в связи со сбитым Сирией турецким самолетом. Политолог и востоковед Георгий Мирский исключает военный конфликт между двумя странами, но, по его мнению, позиция Анкары будет ужесточаться в отношении Дамаска, где происходит столкновение между повстанцами и армией.
Турция, по своим собственным соображениям, занимает все более резкую позицию по отношению к Сирии. Это связано с тем, чтобы выбить почву из-под ног Ирана, для которого сейчас Сирия является единственным союзником и партнером, а Иран и Турция, сейчас уже это совершенно очевидно, это конкуренты в борьбе за душу арабского мира. Вот так бы я это сформулировал. Потому что за последние несколько лет мы видим удивительную картину. Иран, будучи страной персидской, а не арабской, а персы с арабами чуть не 1500 лет живут как кошка с собакой. Так вот, Иран, будучи страной персидской, плюс будучи страной шиитской, большая часть арабского мира суннитская, то есть двойная неприязнь. Тем не менее, вот такой персидский и шиитский Иран смог стать лидером того, что называют арабское сопротивление. Этим термином уже в течение нескольких десятилетий обозначают движение, как арабы говорят, против империализма и сионизма. Его возглавил Ахмадинеджад, президент Ирана, благодаря своим жутким мракобесным выступлениям против Израиля, своим угрозам, своими антиамериканскими выходками и так далее. Вот это нравится арабской улице. Получилось так, что именно Иран стал ближневосточным тяжеловесом, стал лидером арабского сопротивления. Так вот, Турция, которая последние несколько лет при Эрдогане, спорно выдающемся премьер-министре, выдающемся политике, твердой ногой вступила на Ближний Восток, где ее фактически не было видно в течение многих десятилетий, так что мусульмане вообще считали ее в основном европейской страной. Она сейчас вступила опять туда. Она завоевывает арабское общественное мнение, и на ее пути, конечно, стоит Иран. И когда некоторые наблюдатели удивляются, какая муха укусила Эрдогана, чего это он так ополчился на Сирию. Перед этим он с Израилем поссорился, резко ухудшил отношения. Теперь вдруг солидаризировался с Западом, напал на Сирию. Это нужно рассматривать прежде всего вот в этом контексте. Если в Сирии будет сменен нынешний режим, режим алавитский, а алавиты это все-таки шиитская секта, хотя и побочная, маргинальная, но сунниты, составляющие подавляющее большинство мусульман в арабском мире, единодушно считают алавитов шиитами. Их примерно 12%, и они, как вы знаете, правят страной еще с начала 70-х годов. Так вот, если этот режим будет устранен, следовательно, Сирия перестанет быть плацдармом, опорой, партнером и союзником Ирана. Это для Турции большое дело.
Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода», вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Ситуация с сухогрузом «Алаит», на борту которого находится военный вертолет для Сирии, остается неясной. Компания-перевозчик сообщила, что судно прибыло в Мурманск, где сменит флаг «Кюрасао» на российский и отправится во Владивосток. Ранее сообщалось, что «Алаит» пойдет в Сирию в сопровождении транспортного корабля. В Кировской области продолжается расследование конфликта жителей поселка Демьяново с дагестанцами. Два человека задержаны. Полиция подтвердила, что в массовой драке 23 июня было двое пострадавших. Сообщается, что завтра в Демьяново прибудет комиссия МВД России. Суд в Томске санкционировал арест генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича, обвиняемого по статье «Коммерческий подкуп». Короткевич и два его заместителя были задержаны в пятницу при получении взятки от одного из поставщиков. В Новосибирске следственное управление на транспорте проводит проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета «Боинг 757». По предварительным данным, у лайнера отказал левый двигатель. На борту находились 163 человека, никто не пострадал. В 9 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Классный час». Выпускник 2012. Зачем нужно высшее образование? Кто выбирает профессию? Что важнее, деньги, социальный статус или призвание? Сбываются ли детские мечты? «Классный час» на «Радио Свобода» сегодня в 21 час 7 минут. Сегодня в Петербурге открывается 36-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед ее началом в городе прошел первый международный форум природоохранных и градозащитных общественных организаций, посвященный проблемам сохранения объектов всемирного наследия. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сейчас в российском списке всемирного наследия 24 объекта. Среди них Московский Кремль и Новодевичий монастырь, исторический центр Ярославля, ансамбль Ферапонтова монастыря, Старый Дербент, вулканы Камчатки, озеро Байкал и многие другие памятники архитектуры и природы. Причем первым номером значится исторический центр Петербурга и связанные с ним комплексы памятников. Но споры вокруг того, как именно сохранять Петербург и что должно быть включено в охранную зону, продолжаются. Год назад комитет запросил отчет о состоянии охраны Петербурга как объекта всемирного наследия, и теперь, ознакомившись с ним, пришел к выводу, что несколько ключевых проблем, связанных с охраной города, остаются нерешенными. Так, до сих пор нет общего генерального плана всей территории объекта и его буферной зоны, нет и плана управления объектом, который все еще разделен между двумя субъектами федерации, не разработан и общий юридический механизм охраны и управления объектами всемирного наследия в России. Говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Требуется уточнение границ объектов всемирного наследия. При этом границы не меняются. Они лишь уточняются и ложатся на топографическую основу. Второе, что требуется, буферная зона. То есть зона, окружающая исторический центр, где возможно строительство, но требуются определенные ограничения, прежде всего по высоте. Требуется специальный орган по управлению объектом. Вот это не сделано даже в малой степени. К этому даже не приступали. И, разумеется, это прямая обязанность федеральных властей. Там речь идет о двух субъектах федерации. Буферная зона должна быть спроектирована заново. Мы пока что находимся на полпути.
Из крупных объектов ЮНЕСКО волнует прежде всего Лахта-центр.
Никакого официального исследования влияния предполагаемой 500-метровой башни проведено, к сожалению, не было. Что представит и представит ли что-либо заседание сессии, мне неизвестно. Мы в нашем совете по охране культурного наследия ничего подобного не рассматривали и не слышали о том, что такая работа проведена.
И вообще, с чем российские чиновники выходят на 36-ю сессию, Михаил Мильчик не знает, хотя и входят непосредственно в группу по идентификации объектов всемирного наследия. Ранее известный режиссер Александр Сокуров, не видя ни подготовки властей к 36-й сессии Комитета всемирного наследия, ни реакции на тревожные публикации в прессе о том же Лахта-центре, заявил, что такое поведение ведет к политическому кризису. Между тем, в преддверии сессии ЮНЕСКО в Петербурге прошел форум неправительственных организаций, посвященный тем же проблемам, говорит один из его участников, археолог Петр Сорокин.
Конференция, которая собрала здесь представителей градозащитных организаций, ближайшая, во всяком случае, зарубежья, впечатления, нерадостные от всего того, что мы здесь услышали. ЮНЕСКО – это все-таки структура, которая контролирует некоторые вопросы охраны культурного наследия, но не вмешивается во внутренние дела. Каждое государство должно беспокоиться об охране объектов культурного наследия на своей территории. ЮНЕСКО не будет никому навязывать это все. Каждое государство решает само, что ему охранять и в каких масштабах. Мы вот сейчас выслушали серию сообщений из разных городов России и вынуждены вот констатировать, что руководство этих городов, руководство государства нет дела до памятников. Допустим, Соловецкий архипелаг, уникальный объект, который почти не имеет никакого охранного статуса, который тоже предлагался включение во всемирное наследие ЮНЕСКО. Это город Белозерск, где выделены огромные средства, и непонятно, куда ушли. Памятники не реставрируются, разрушаются. Церковь Покрова на Нерли, культовый памятник в России, которому строят какую-то пожарную дорогу без каких-либо разрешений и согласований. Никто ни за что не несет ответственности. Полный беспредел.
Форум неправительственных организаций подготовил свой отчет для ЮНЕСКО, в котором он рекомендует этой международной организации несколько перестроить свою работу и серьезно контролировать отдельные государства. На форуме был представлен 200-страничный совместный отчет градозащитников Москвы, Петербурга и Великобритании «Санкт-Петербург. Наследие под угрозой». Это подробный список памятников и зданий, которым грозит уничтожение. Особое возмущение авторов вызвала стеклянная громада Монблан напротив «Авроры» и одиозный проект «Набережной Европы». Михаил Мельчик считает, что создавшееся положение – лишь одно из проявлений одичания общества, наблюдающееся в последние годы, и что объекты всемирного наследия во всей России нуждаются в жестком управлении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Нью-Йорке в субботу прошел рок-концерт в знак солидарности с опальной панк-группой Pussy Riot. Репортаж Евгения Аронова.
Я считаю, что это очень печально, что происходит в данный момент в России, что люди, которые пытаются что-то изменить и улучшить в стране, и пытаются как-то противодействовать системе, я хочу просто помочь им как-то, поддержать их, поэтому я решил прийти сюда.
Сказал один из посетителей концерта, который проходил в авангардном рок-клубе Knitting Factory, швейная фабрика в Бруклине. Зал был предоставлен администрацией клуба безвозмездно. Я слежу за акциями Pussy Riot уже давно. Это известный нью-йоркский импресарио Брайан Свирский, главный промотор нью-йоркского благотворительного концерта. Мои корни в мире панк-рока, где такого рода политический театр считается нормальным проявлением свободы слова. Заявление патриарха России, что победа Путина на выборах – это чудо божье. Протест Pussy Riot против этой позиции церкви. И то, что он может обернуться для девушек длительным тюремным сроком, напомнил мне о самых мрачных эпизодах советской истории. Месяца полтора назад позвонил мой клиент, отличный музыкант из Чехии Мирослав Ваник, рассказал, что чешские рок-группы играют концерты в знак солидарности с Pussy Riot, информируя сограждан о том, что творится в России, и попросил организовать нечто похожее в Нью-Йорке. Amnesty International связала меня с политически продвинутыми рок-музыкантами из числа звезд. Лу Ридом, Патти Смит, Томом Морелло, Вейном Креймером. Все они заявили, что были бы очень рады нам помочь, но что, к сожалению, они в это время гастролируют. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Поэтому в этом концерте участвуют только местные нью-йоркские группы. Европы, как англо, так и русскоязычные. У девушек из Pussy Riot нет денег, а за адвокатов надо платить. Содействовать сбору средств фонд солидарности с ними я посчитал своим долгом. Брайан Свирски обратился в ведущие американские СМИ, в частности «Нью-Йорк Таймс». Там ему сказали, что знают о деле Pussy Riot и что с удовольствием отправят на его мероприятие корреспондентов, если он привлечет к нему настоящих звезд. «Даже если российских девушек освободят, звездный концерт все равно можно устроить», — сказал Брайан. «По знаменованию общей победы. Это будет победа не над Путиным и не над православной церковью», — подчеркнул он. «Это будет победа на фронте свободы самовыражения. Право бросить идейный вызов власти, быть оштрафованным за подобную несанкционированную акцию в храме — это нормально. Но сесть за нее в тюрьму — это уж слишком», — заключил мой собеседник. Фрэнк Лондона хорошо знает в Америке любителей джаза и этнической музыки. На концерте в Бруклине он был хедлайнером, гвоздем программы. «Я давно дружу и играю с такими музыкантами из России, как Аркадий Шелклопер и Владимир Волков. Я записывался с группой «Аукцион» и открывал здесь, в Нью-Йорке, несколько шоу Ленинграда. Мой интерес к тому, что происходит в России, давний. И когда компаньон Брайана Свирского попросил меня выступить в благотворительном концерте, я сразу ответил согласием. Pussy Riot не причинил своим действиям вреда ни личности, ни имуществу. Для меня это просто дело гражданской чести — поддержать группу, которую арестовывают за исполнение протестной песни». Еще один участник концерта — Михаил Данилин, лидер группы «Интерзона».
«Я по рождению православный христианин, и что эти девушки сделали, хотя я и понимаю его причины, но тем не менее, я думаю, они прекрасно отдавали себе отчет, что поступок этот будет наказуем, и, в общем-то, он был бы наказуем в любом другом цивилизованном обществе. Я думаю, что вообще, скажем так, поступок этот должен был бы быть не уголовно наказуем в принципе. Они, наверное, отдавали себе отчет, что что-то такого плана им все равно за это светит. Может быть, улицы там не съесть суток 5, может быть, даже штраф. Если бы это вот именно так произошло, лично я даже пальцем бы не пошевелил, чтобы как-то протестовать против этого. Но проблема состоит в том, что их сразу забрали и до сих пор держат в тюрьме. И что, в общем-то, статья эти совершенно не административная, а самое, что именно есть уголовная. И вот это уже просто вопиющее какое-то беззаконие, с моей точки зрения. И вообще, получается, ситуация довольно-таки абсурдная. То, что девушки хотели продемонстрировать вот эту смычку власти государства с церковью, вот то, что с ними сейчас делается, это просто иллюстрация четкая вот этой вот самой смычки.
«Я хочу привлечь к их беде внимание как можно большего числа американцев, в том числе влиятельных. Если Россия желает выглядеть прилично в глазах мирового сообщества, то и вести она должна себя соответственно», — сказал в заключении Михаил Данилин, лидер группы «Интерзона». Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эти выходные в Химкинском лесу гражданские активисты устроили пикник без Путина. Основной сбор сегодня. В лагере проходит собрание актива движения общежитий Москвы, которое решило проявить солидарность с экологами. С места событий в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Дмитрий Флорин. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, в настоящее время в Химкинском лесу в лагере экологов, защитников Химкинского леса, находится где-то более 30 человек. Это люди из этого движения московских общежитий, это люди, которые потеряли свое жилье, и ранее они жили в ведомственных общежитиях, и после продажи этими предприятиями этих общежитий людей просто выбрасывают на улицу по решению суда. Эти люди проводили лагеря «Окупай мэрия», но тогда, вот по их словам, значит, им удалось договориться с начальником жилищного департамента Москвы господином Федосеевым о том, что в течение месяца будут решаться их вопросы. Вот сейчас месяц прошел, сейчас эти люди собрались здесь в лесу вместе с экологами, и сама идея такая, почему это в Химкинском лесу. Активисты говорят так, что необходим как бы, знак это солидарность, они решили объединиться вместе с экологами, и как бы их тогда станет просто больше, и будет больше внимания к ним, и они будут решать эти проблемы вместе. Проблема общежития, проблема Химкинского леса. И в настоящий момент вот на этом рабочем собрании вот это движение московских общежитий, его ведет их лидер, это активист этого движения Галина Дмитриева. Сейчас люди рассказали, что с ними было сделано в течение месяца вот этого срока который дал господин Федосеев, оказалось, что никто ничего не сделал, и сейчас решается формат завтрашней несанкционированной акции, видимо, у администрации президента. Хотя сначала люди сейчас постановили о том, что с утра они пойдут в жилищный департамент к господину Федосееву, и они уже готовы к тому, что им не будет дан никакой ответ, и они пойдут устраивать несанкционированный митинг возле администрации президента с тем, чтобы привлечь к себе внимание. Это вот объединенная будет группа экологов, защитников Химкинского леса и людей вот этого движения московских общежитий. Вот. И в настоящий момент эта встреча сейчас продолжается здесь в лесу. Здесь говорят такие какие-то, ну, очень такие резкие вещи о том, как это завтра будет проходить. Рядом сейчас в лесу тихо, работы никакие не производятся, строителей никаких нет. И такой несанкционированный митинг в лесу проходит довольно хорошо. Здесь рубят дрова, вот, собираются жарить шашлыки, готовят какую-то еду. Вот, и обсуждаются планы на завтра. Арслан?
Дмитрий, скажите, пожалуйста, не говорят ли что-то участники сегодняшнего мероприятия, не противоречит ли их сегодняшнее собрание новому закону о митингах, и как они собираются проводить свою несанкционированную акцию завтра, чтобы не попасть под действие этого закона? Говорят ли что-то об этом?
Что касается сегодняшнего дня, как бы сама позиция в Химкинском лесу выбрана замечательно, здесь нет полиции, поэтому как бы некому задерживать этих людей, они просто с виду это как бы просто группа людей, которая отдыхает в лесу, но при этом ведет какую-то вот беседу, ну хотя скандирования каких-то лозунгов нет, но просто люди отдыхают. Что касается завтра, именно по безопасности вопрос еще не обсуждался, но предварительно сказали, что люди готовы к тому, что их будут задерживать. Хотя, в принципе, планируется что-то вроде серии одиночных пикетов, и чтобы это не попадало, чтобы это не было никакого нарушения законодательства, хотя уже все привыкли к тому, что даже одиночные пикеты, у нас все равно на них люди задерживаются. Но вот по словам людей, они готовы к тому, что их завтра задержат. Но, возможно, это поможет привлечь какое-то внимание к их проблеме, потому что людей выкидывают на улицу и ничего не решается.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода» из Химкинского леса. В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Прежде чем продолжить, напомню, что в 6 вечера, как всегда, по воскресеньям в эфир выходит передача «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода в кафе» на крыше радио «Свобода в Праге». Тема программы «Память о войне». 22 июня – начало Великой Отечественной или продолжение Второй мировой. Как помнят войну на постсоветском пространстве и странах-союзниках. Великая Отечественная или Вторая мировая? Разница и сходство детских воспоминаний. Как и когда люди из разных стран впервые услышали о Второй мировой войне? «Свобода в клубах». Автор и ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в Москве 16:30. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тульской области проводится проверка информации о возможной причастности сотрудника МВД к избиению двух местных жителей. Как сообщили сегодня Интерфаксу в ведомстве, накануне рано утром в Туле возле кафе произошла драка, в которой пострадали два человека. Один из них находится в больнице в состоянии комы. Ситуация с сухогрузом «Алаид», на борту которого находятся военные вертолеты для Сирии, остается неясной. Компания-перевозчик «Фемко» сообщила, что судно сегодня прибыло в Мурманск, где сменит флаг «Кюрасао» на российский и отправится во Владивосток согласно договору с российской государственной компанией, передает «Интерфакс». Полиция Кировской области продолжает расследование конфликта жителей поселка Демьяново с приезжими из Дагестана. Два человека задержаны. Возбуждено несколько уголовных дел. Полиция подтвердила, что в массовой драке 23 июня пострадали два человека. В Египте сегодня, как ожидается, будут объявлены официальные результаты второго тура выборов президента страны. Оба кандидата, выдвинутые движением «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси и бывший премьер-министр Ахмед Шафик, заявляют о своей победе. Турецкие спасатели обнаружили место падения истребителя, сбитого в пятницу системой противовоздушной обороны Сирии. Обломки самолета лежат в Средиземном море на глубине около 1300 метров. Судьба летчиков по-прежнему неизвестна. Новый премьер-министр Греции Антонис Самарас по состоянию здоровья не сможет принять участие в саммите Евросоюза на следующей неделе. Вчера Самарас перенес операцию по поводу отслоения сетчатки глаза. Военная авиация Турции нанесла удары по базам курдских боевиков на территории Ирака.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Великобритании в издательстве «Penguin Books» опубликована книга известного британского историка Орландо Фигиса «Мне прислал привет. Подлинная история любви и выживания в ГУЛАГе». Это документальный рассказ о любви двух разделенных сталинским режимом людей. Рассказывает Наталья Голицына.
Орландо Фигис заимствовал название своей новой книги из стихотворения Анны Ахматовой «Во сне», которую он взял в качестве эпиграфа. Вот его последнее двустишие. «Только б ты полночную порою через звезды мне прислал привет». В книге этот ахматовский привет обернулся полутора тысячами писем, которыми на протяжении 10 лет с 1944 по 1954 год обменивались двое влюбленных, заключенный в сталинском ГУЛАГе Лев Мищенко и его будущая жена Светлана. Если бы не их подлинные письма, полученные Фигисом в Московском правозащитном обществе «Мемориал», книгу можно было бы назвать эпистолярным романом. Их письма занимают практически половину объема всей книги британского историка. И хотя в ней речь идет об истории любви и верности, ее жанр отнюдь не «love story». Это документальное историческое исследование жизни советских людей военной и послевоенной поры. Лев и Светлана познакомились в Московском университете перед войной. Вскоре Лев добровольцем уходит на фронт, а через 3 месяца оказывается в окружении и попадает в немецкий плен. После освобождения Красной армии его, как и многих других бывших военнопленных, приговаривают в 1944 году к 10 годам лагерей. Из северного лагеря ему удается передать письмо в Москву Светлане. С этого момента начинается их бесконечная переписка, которая ценна прежде всего тем, что письма не перлюстрировались лагерным начальством. Более того, Льву удалось за это время 5 раз тайно увидеться со Светланой. После смерти Сталина он был освобожден, и они поженились. Орландо Фигис встретился с ними в Москве в 2008 году. Лев и Светлана все еще были вместе. Что более всего поразило британского историка в этих письмах и беседах с их авторами? В интервью «Радио Свобода» Орландо Фигис так отвечает на этот вопрос.
Удивительно, что Светлана так долго ждала Льва. Ей было 23 года, когда они познакомились, и 39 лет, когда они снова встретились. Причем у нее не было никакой гарантии, что он когда-нибудь вернется. Все это время она была ему верна. При этом, как она писала, ей очень хотелось иметь детей. Лев, в свою очередь, высоко ценил ее любовь, преданность, сочувствие. Мне даже кажется, что это было нечто большее, чем любовь. В беседе со мной Лев признался, что ощущал что-то сакральное в их чувствах. Такая преданность не может не вызывать изумления. Одновременно она придавала смысл и ценность их собственным жизням. Не уверен, что в наше время кто-нибудь смог бы так долго ждать воссоединения с возлюбленным.
Можно ли говорить о каком-то неприятии сталинского режима авторов этих писем?
В письмах был элемент двойственности. Светлана, например, описывала условия собственной жизни и окружающей действительности. Лев беспрекрас рассказывал о лагерном существовании. Никаких намеков на коммунистическую пропаганду в письмах не было. Он писал о личном опыте выживания. Во время нашей встречи Лев отметил, что у него не было никаких иллюзий относительно советской системы. В переписке было очень немного политики, она их особенно и не интересовала. Они жили в советской системе и одновременно жили друг для друга. Это было обычным способом выживания людей того времени.
Насколько ценна переписка Льва и Светланы Мищенко для исторической науки?
мы можем ознакомиться с сотнями мемуаров и художественных произведений, в которых описывается опыт пребывания в ГУЛАГе и жизнь при сталинском режиме. Но у нас никогда не было такой значительной по объему коллекции частных писем, дающих живое представление о жизни в лагерной зоне и за ее пределами. Причем историческая ценность этих писем во много раз возрастает из-за того факта, что их не коснулась цензура. Их переправляли из лагеря, минуя проверку. Конечно, автор заботился о своей безопасности, но в письмах больше откровенной и правдивой информации о жизни в ГУЛАГе, чем в других источниках. Я нахожу там много новой информации, описание коррупции, произвола лагерного начальства, подробности работы репрессивной системы. Очень важен и психологический фактор. Лев, в частности, описывает этапирование в штрафной лагерный пункт за Полярным кругом, где он утратил всякий контакт со Светланой и потерял всякую надежду на освобождение. Там были невероятно тяжелые условия выживания.
Говорил автор книги, мне прислал привет, подлинная история любви и выживания в ГУЛАГе, Орландо Фигес. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В основном конкурсе Московского международного кинофестиваля представлен российский участник, фильм «Орда». Его снял Андрей Прошкин по сценарию Юрия Арабова. В главных ролях Максим Суханов, Роза Хайруллина и Александр Яценко. Пока «Орда» – единственный претендент на награды, так считает моя коллега Марина Тимашева.
Действие превосходно снятого фильма происходит в середине XIV века. Золотая Орда. Мать хана Джанибека Тайдула слепнет, и он требует к себе митрополита Киевского и всея Руси Алексия. Мир полнится молвой о том, что тот творит чудеса. Исцелит Тайдулу, Джанибек щедро одарит его. Нет, хан сожжет московское княжество. Сюжет этот признается историками достоверным, но фильм на правдоподобие не претендует. Андрей Прошкин говорит.
Мы изучили все, что мы смогли достать, у нас были консультанты. Для меня лично самыми полезными оказались воспоминания путешественников, как европейских, так и арабских, которые попадали в Золотую Орду, в Улус-Джучи. Плюс есть раскопки, есть какие-то сохранившиеся вещи, но, честно говоря, мы не ставили себе целью делать такую, знаете, скрупулезную историческую картину. Вот все-таки мы снимали миф. Там есть мотивы ордынские, там есть мотивы, так сказать, азиатские, там есть мотивы африканские. Больше всего я всех просил не быть реалистами, а использовать свою фантазию, отталкиваясь от этой реальности.
Художник-постановщик Сергей Февралев, воссоздавший мир ордынского ханства, объясняет, как работал.
Когда касаешься такого материала, всегда три есть способа. Первый метод исторический. К сожалению, раскопали всего лишь 2% от реально существующей этой столицы. Существует второй метод. Это мифологический. И здесь уже включаются законы, которые можно наблюдать в иконописи, в фресковой живописи. И существует третий метод. Это попытка понять современность. Попытка ее как-то объединить с прошлым.
За увлекательнейшей историей, наряженной в архаичные экзотические одежды, таятся и современные темы, и глубокий метафорический смысл. Тайдула исцеляется, осознав, что была наказана слепотой за кровожадное властолюбие. Прозревает и митрополит, пройдя через немыслимые испытания и страдания, осознав, что жизнь его стоит не больше жизни любого раба, он готов пожертвовать собой ради слуги, читай, ради своего народа. Прозрение митрополита сродни прозрению Лира в шекспировской трагедии. И в исполнении Максима Суханова он даже похож на Лира, тем более, что в пару ему придан шут Федька. Его играет Александр Яценко. Отвечая на вопрос о своем герое, Максим Суханов избегает религиозной терминологии и говорит о гражданском поступке.
Для меня очень ценно вообще во всей этой истории и, естественно, в моем персонаже, то, что речь здесь идет прежде всего о гражданском поступке моего персонажа, о том, что Орда так или иначе существует, наверное, в каждом человеке.
О борде, которая внутри нас, мы разговариваем с Юрием Арабовым.
Самая большая проблема, на самом деле, этого фильма, чтобы метафору азиатчины во власти не приняли бы националистически. Это проблема, мы о ней думали, и, вы знаете, мы не смогли ее избежать, поскольку мы заперты вот в этой парадигме Орды.
Андрей Прошкин говорит на ту же тему.
Ну, если вот говорить конкретно об этой теме, наверное, мы снимали о том, что вот в нас есть это все. В нас есть и Иван Красный, и Федька, и Алексей, Джанибек, и Тайдула. И это, да, там, наверное, стоит некий вопрос выбора, ну, скорее даже не то, что общественного так развития, да, но такого некого нравственного пути. Если эта тема, ну, звучит, и она существует, мне кажется, это очень хорошо.
С другими фильмами, поставленными по сценариям Юрия Арабова, «Орду» связывает богоискательство и тема искупительной жертвы. И Юрий Арабов говорит...
Только в 90-х годах, наверное, нащупал вот эту некую тему жертвы, которая может преобразовать некое вот это внешнее материальное пространство. Я на эту тему написал вот «Юрий в день» картину, сценарий. Отчасти написал «Чудо» и вот полностью написал «Орду». Так что, наверное, эти вот картины, которые я перечислил, определяют все-таки тема метафизики, что ли, в кино. Тема культа, если под культом понимать не конфессиональную принадлежность, а все-таки поиск человеком своего создателя и связи с небом. Наверное, вот это. Как бы более узкая жертва. Понятно, что, во-первых, мифологический материал, и, во-вторых, в нем заключена трагедия. Но за счет того, что это все-таки мифология, она трагедия благополучно разрешается. Как в житийной литературе. Но в реальности вы понимаете, что не так. А житийная литература, да, она связана с фольклором, она вся подражает Евангелию, где Христа убили, но он воскрес. Все равно оптимистический финал, ведь правда? Вот здесь вот это такая мифологическая картина со счастливым финалом.
Репортаж Марины Тимашевой. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Турецкие спасатели обнаружили место падения истребителя, сбитого в пятницу системой ПВО Сирии. В Кировской области продолжается расследование конфликта жителей поселка Демьяново с дагестанцами. Суд в Томске санкционировал арест генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Ровно 200 лет назад, в ночь с 23 на 24 июня, началась Отечественная война 1812 года. Российские власти в связи с круглой датой запланировали массу помпезных военно-патриотических мероприятий. О мифах и фактах Отечественной войны 12-го года мой коллега Александр Гостев беседует с профессором Оксфордского университета, историком Андреем Зориным.
В России война 1812 года всегда воспринималась как попытка таких темных сил ее завоевать, покорить, уничтожить все русское. Поэтому война отечественная. Что это было на самом деле? Ведь об этом мало кто говорит и знает. Наполеон ведь хотел заставить Россию участвовать в континентальной блокаде, но не более того.
Да. Первоначальным, конечно, намерением Наполеона было заставить Россию принять участие в континентальной блокаде, которую предусматривало участие ее по Тильзитскому миру 1807 года. Континентальная блокада была, конечно, абсолютно разрушительна для российской экономики, катастрофически невыгодна, но после неудачной войны в Восточной Пруссии Россия, по-видимому, была вынуждена согласиться с этим решением, хотя можно предположить, что Александр с самого начала не планировал поддерживать ее на протяжении долгого времени. И когда это стало ясно, поскольку Наполеон стремился к мировому господству, и прежде всего основным препятствием на его пути к мировому господству была Британия, и континентальная тотальная блокада была основной задачей его подорвать британское могущество, то война между Францией и Россией, в общем, стала и нападение Наполеона стало неизбежным. Так что в этом смысле, конечно, уничтожение России не было главной, основной, фундаментальной целью Франции, но вместе с тем очевидно, что целью Наполеона было установление колоссального политического преобладания Франции, распространение империи на всю Европу и шире ее пределов, гегемония Франции по отношению к Британии, и в этой ситуации ему необходимо было Россию как самостоятельного игрока на политической арене ликвидировать, подчинить и втянуть в свою орбиту.
Нынешние российские власти и президент Владимир Путин с каждым днем все сильнее используют эту патриотическую, великодержавную бородинскую риторику. Хотя историю они знают, судя по всему, из рук вон плохо. В чем они ошибаются сильнее всего?
Историю, конечно, лидеры страны знают плохо, наши, и они всегда ее знают плохо. Но бородинская риторика использовалась, насколько я помню, один раз, насколько мне известно, в призыве «Умереть под Москвой», который, значит, прозвучал в стихотворении Лермонтова «Бородино», написанном к 25-летию сражения. И мне кажется, что вопиющий демагогический ход состоит в приравнивании политических оппонентов нынешней власти к наполеоновской армии и нормальной политической борьбы к смертельному сражению, угрожающему существованию самому государству. Это рутинный ход для политиков в кризисные для них личные моменты, но от этого не становящиеся ни более моральным, ни более интеллектуально честным. Так что, на мой взгляд, основная подмена и ошибка здесь, конечно, не историческая. Бородинская битва действительно имела в истории войны 12-го года громадное значение. Она не решила ее. На поле боя русская армия потерпела поражение, но она сыграла огромную роль в дальнейшем ходе кампании. Так что, но здесь нет апелляции к истории как таковой, в том, что говорил Путин, есть апелляция к стихотворению Лермонтова, заученному, известному каждому российскому школьнику.
Давайте поговорим о мифах и исторической правде, если позволю я себе употребить вот такое словосочетание. Какую роль в войне 1812 года сыграл патриотический подъем, о котором в России всегда говорили? Таков уж ли он был? Была ли это действительно национальная война?
О национальной войне применительно к России 12-го года говорить не приходится, потому что не существовало нации, народа в том его политическом понимании, которое в это вкладывается. Россия была сословным государством. Патриотический подъем, несомненно, был. Но он охватывал в основном, и я бы даже сказал, исключительно образованную часть общества дворянства, прежде всего, которое начало стремительно национализироваться. Масса представителей русской аристократической элиты стали успешно учить русский язык, включая членов царского двора, которые брали уроки русского языка, которого они раньше не знали. Все наполеоновские войны были мощным стимулом для проникновения в российскую элиту новой, в то время абсолютно новой и свежей для Европы национальной идеологии, созданной в Германии, прежде всего, в целях политического объединения Германии, которая составляла собой 21 государство. Национальная и националистическая идеология была на подъеме, и вот эти самые модные немецкие веяния были войной очень актуализованы. И в этом смысле вот такого рода подъем национальных чувств в дворянской элите был, конечно, очень сильным. Для крестьянства, составляющей основу русской армии, это все, конечно, был абсолютно пустой звук. Они этой проблематики не понимали, были к этому чужды, и их ценности были по-прежнему, но ценностями общины, крестьянской среды, царского имени. Это они жили в традиционалистском имперском мире, и то, что называется патриотическим подъемом, их охватывало, насколько я себе это представляю, довольно мало.
То есть создание партизанских отрядов из крестьян, которые не возглавляли помещики, это миф?
Да, это совершеннейший миф. Ничего подобного не было. Партизанская война, очень эффективная и успешная, была плановой. Ее идеология и военная стратегия была создана в российском генштабе. Об этом замечательно и интересно написано в книге выдающегося современного историка Доминика Левина «Россия в наполеоновских войнах», которая совершенно меняет наше представление о войне 12-го года. Выдающаяся книга, она вот, по-моему, должна выйти на русский язык буквально вот в эти дни. но по-английски она уже вышла как 2 года, и она создает совершенно другую картину наполеоновских войн, сравнительно с той, которую мы знаем обычно. Партизанская война была частью кампании регулярной армии, ее вели офицеры, ее вело русское военное командование, что не означало, что, конечно, русские крестьяне не убивали французов, когда они приближались к их деревням. И действительно это было, но стихийная партизанская война – это миф, вероятно, в существенной степени созданной Львом Толстым через 50 лет в совершенно другой политической и идеологической ситуации 1860-х годов.
Как раз я хотел вас спросить о том, какую роль сыграли русская литература и искусство и во время войны, и после. Сейчас мы говорим о том патриотическом подъеме, об Отечественной войне 1812 года на основе книг?
Да, конечно. Я бы даже слово «книг» не употреблял, а я бы ее взял в единственном числе. Я бы сказал, что мы об этом говорим на основе книги, а именно романа Толстого «Война и мир». И сила гения Толстого и, в общем, одного из величайших романов и книг, которые вообще написаны в истории мировой литературы, состояла в том, что он навязал всей стране и даже, может быть, за пределами страны тоже в значительной степени собственное видение и понимание истории, которое создалось в той конкретной исторической идеологической атмосфере, в которой он писал этот роман, отвечало потребностям той эпохи, в которой он жил, но ему силой своего гения удалось историю совершенно изменить и пересоздать. И роль Толстого в нашем понимании истории 12-го года абсолютно решающая. Левин в своей книге даже называет его верховным мифотворцем. Я ни в коем случае не критикую Толстого, а наоборот восхищаюсь его гением. Это вообще мой любимый писатель. В мифологии 12-го года решающую роль не сыграл Лермонтов. Сначала Бородиным, а потом главным образом Толстой.
Отечественная война 1812 года. Взгляд историка Андрея Зорина. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Около 20 лет назад в России прошла волна возвращения улицам и площадям исторических названий. Существенно обновился топонимический свод и в Москве. Немалое время горожане испытывали дискомфорт. Требовалось привыкнуть к новым старым названиям, запомнить их. Зато теперь все это стало приносить плоды. Улицы советская и коммунистическая. Любопытство не раздразнит, иное дело исконное название. Зачастую оно единственное из дошедших до наших дней свидетельство стародавней жизни. Стоит ли удивляться, что в Москве все более востребованными, особенно сейчас в хорошую погоду, становятся пешеходные экскурсии по самым что ни на есть обыденным местам? Филолог Юлия Димитрова называет себя не экскурсоводом, а проводником. На нынешнюю карту города она накладывает незримую старинную. На этой неделе Юлия Димитрова совершила с теми, кто откликнулся на приглашение культурного центра «Покровские ворота», прогулку по маршруту Хитровка-Подкопаева.
Эта тема очень благодатная, и первый по этой теме сделал репортажи свои наш замечательный согражданин Владимир Гелеровский. Хитровка и Подкопаева – это старинное урочище Ивановской горки. Или, как еще эту местность называли, Кулишки в разные моменты. Это район между Яузским бульваром, Покровским бульваром и Солянкой.
Ну, раз мы уж упомянули Подкопаева, объясните, откуда возникло такое название?
Вам сказать, более научное или более поэтичное?
А если можно, и то, и другое.
Научное, что когда-то в этой местности протекал ручеек по имени Рачка, и шел вдоль стены Белого города, впадали в его чистые пруды, тогда поганые, потому что вокруг были слободы мясников и городские бойни, мы говорим о 16-м, 15-м, 17-м веках, то есть тогда это была окраина Москвы. И дальше эта речка утекала через Покровку вниз по Подкопаевскому переулку. И даже москвоведы всегда показывают крутой левый берег этого ручья, глинистый. И местные жители подходили туда с лопатками и для своих нужд глину, так скажем, нарывали.
То есть подкапывали?
Да, подкапывали. Ну а вторая версия, что якобы в некие времена пришли грабители к церкви Николы в Подкопаях, которая стоит и по сию пору там, 16 века, и якобы они стали искать церковные сокровища. Подбили подвал, фундамент, но были за это наказаны. на них рухнула часть стены и погребла их под собою. Поэтому вот, чтобы церковным грабителям жизнь не казалась слишком сладкой, в наказание местность назвали Подкопаево. Ну, как вы понимаете, наверное, более достоверно все-таки первый вариант.
Да, конечно. По поводу топонимов публикаций немало. Если очень постараться, можно найти и книги, и словари, и отдельные статьи. А собственные исследования вы проводите?
Это исследования, которые скорее не оригинальные, ну, как, впрочем, исследования многих ученых, а исследования компилятивные. То есть это обращение к разным источникам и формулирование уже какого-то своего взгляда. Потом московская топонимика сродни отчасти легендам, мифам Древней Греции, помноженным на симпатию исследователя. Если мы возьмем любое московское название, возникнет, как правило, не одно, а несколько теорий о происхождении названия улицы или местности. Ну, самое известное – это Арбат. Масса есть версий, почему это Арбат, начиная от Арбы, окончая тем, что это местность горбатая. Приводят примеры из тюркского, и славянского языка. Поэтому здесь уже многое зависит от взгляда рассказчика.
Не кажется ли вам, что исследователь вынужден, что называется, гадать на кофейной гуще, выбирая из этих вариантов, потому что каждый из них в равной степени малоубедителен и убедителен? Письменных-то свидетельств, как правило, по поводу таких старых названий, как Арбат, не остается.
Ну, письменные свидетельства, только исследование, как оно писалось, Орбат, Арбат и так далее. Конечно, вы отчасти правы. Здесь больше гораздо гармонии и лирики, чем, так скажем, физики и алгебры. Когда я рассказываю о каком-то месте или о каком-то названии, то мне все-таки хочется дать какую-то живую версию. Во-первых, как правило, я людям рассказываю о событии, там, даже о времени основания какого-то места, я привожу разные точки зрения. Не одно, как часто это делают, вот моя точка зрения совпадает с той-то и точка, а несколько, чтобы люди сами имели возможность выбора. Это, наверное, отчасти похоже на романы с открытым финалом, когда писатель дает несколько версий, что могло бы случиться с героями. Поженились они, расстались, ну и так далее. А уже слушатель, мне кажется, он вправе сам сделать какой-то выбор для себя.
Сообщает Юлия Димитрова. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «Мифы и репутации» 1812 и 1941. «Миф Отечественной войны». Автор и ведущий Иван Толстой. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
Самое главное, это чтобы военные выполнили обещания.
Депутатам от «Справедливой России» рекомендовано рассмотреть возможность основанием для обвинения
стали статьи Андрея Почобота на сайтах.
Как мог человек, живущий среди нас, превратиться в смертоносную машину?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.